Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха, и сегодня мы разбираем недельную главу Эмор. Скажи. Глава начинается с заповедей, которые Всевышний объявляет священникам, и первая из них – это заповедь, запрещающая священникам осквернять себя прикосновением к умершему из народа своего. Мы сейчас посмотрим, что говорит Тора об этом, и попробуем понять, как это относится к нам, верующим Нового Завета. Вайкра, 21 глава, 1 стих написано: «И сказал Адонай Моше, объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего». Единственное разрешение, которое Всевышний дает священникам, это разрешение прикоснуться к умершим ближайших родственников. И это не будет считаться осквернением себя, как написано. Вайкра, 21 глава, 2-3 стих. «Только к ближнему родственнику своему, матери своей, отцу своему, к сыну своему и дочери своей, и к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя». Ну и, безусловно, после такого прикосновения к мертвому священник должен пройти очищение пеплом красной коровы в 3-й и 7-й день, как об этом говорит нам устав о красной корове. Это все понятно, это все работало в жизни священников, когда еще стоял храм, когда был пепел рыжей телицы. Сегодня из сыновей Якова никто не может очистить себя от прикосновения к мертвому. Но нас сегодня интересует, как это все применимо к нам, верующим Нового Завета, которые сами являются храмами, в которых пребывает и Дух Всевышнего, в духе Машиаха Иешуа, которые сами являются в этих храмах служителями, священниками, которые приносят и хлебные жертвы, и возжигают светильник, и воскуряют фимиам. Как это все относится к нам? Тора говорит, что прикасаться к умершим близким родственникам священнику можно, а к умершим в народе своем запрещено, нельзя. Если священник это делает, то этим он становится нечистым, и не просто нечистым, этим он оскверняет имя Всевышнего, а суть осквернения именно в том, что идет непослушание заповеди Всевышнего. Но еще здесь же сказано, что первосвященнику вообще запрещено прикасаться даже к ближайшим родственникам. И причина в том, что на первосвященнике елей помазания. Вот я прочитаю сейчас 21 главу, 10-11 стих. И именно для того, чтобы понять нам, в чем суть этого елея помазания. Вайкра, 21 глава, 10-11 стих написано: «Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания, и который освящен, чтобы облачаться в священной одежды, не должен обнажать головы своей, раздирать одежд своих, и ни к какому умершему не должен он приступать. Даже прикосновением к умершему отцу своему, к матери своей, он не должен осквернять себя». Мы помним, как это было в главе Шмини, когда у Аарона умерли два его старших сына, и там Моше говорит Аарону. Это 10 глава Вайкра, 6-7 стих. Аарон уже и Элиазару, и Афамару, сынам его, Моше сказал: «Голову ваших не обнажайте, одежду ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сжег предвечный. И из двери скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания предвечного». И сделали по слову Моше. Мы здесь видим, что не только Аарону нельзя скорбеть, но даже и его сыновьям, хотя в нашей недельной главе Эмор мы читаем, что сыновья, то есть простые священники, они могут прикасаться к ближайшим родственникам, то есть, по идее, Элиазар и Ифамар, они могли прикоснуться к своим братьям и вынести их, но Моше говорит, поскольку на вас елей помазания, то вы не можете вообще прикасаться ни к чему мертвому. Другими словами, если на священнике елей помазания предвечного, на иврите это шемен мишхат Адонай, елей помазания предвечного. То есть, если на священнике этот елей помазания предвечного, то ему нельзя прикасаться к мертвому, нельзя раздирать одежды, нельзя выстригать волосы. И вопрос такой, а что такое правильнее будет сказать, а кто такой этот Шемен Мишхат Адонай, елей помазания Адоная. Если посмотреть на корень слова «мишхат», то оно является однокоренным со словом «машех». «Мишхат» по Стронгу – это 48-88 помазания, а «машех» по Стронгу – 48-99 – помазанный помазанник. А если посмотреть еще на слово «шемен», где оно используется, то слово, которое переведено как «елей», то ну, во всех местах, где написано, что «приноси хлеб с елеем», там везде стоит это слово. И вот еще 4 книга царств, 9 глава, с 1 по 3 стих, там описывается история, как помазывали Иеуя. Елисей послал своего слугу помазать Иеуя в царя над Израилем. И там как раз тоже говорится о том, что нужно взять сосуд с этим елеем, именно шемен. Написано, Елисей, пророк, призвал одного из сынов пророческих и сказал ему: «Опояжь тресла твои, возьми свой сосуд с елеем, шемен, в руку твою, и пойди в Рамаов Галаадский, придя туда, отыщи там Иеуя, сына Иосафата, сына Намесеева, и подойди и вели выступить ему из среды братьев своих, и уведи его во внутреннюю комнату, и возьми сосуд с елеем, шемен, и вылей на голову ее, скажи, так говорит предвечный, помазываю тебя, царя над Израилем. Потом отвори дверь и беги, и не жди». Другими словами, Шемен Мишхат Адонай – это образ Духа Машеха, которым Всевышний помазывает своих священников на царство. И суть этого царства в том, чтобы Всевышнему царствовать в этом мире через своих помазанников. Теперь приведу несколько мест Писания, которые связывают верующих Нового Завета, рожденных свыше, с теми священниками, на которых есть этот елей помазания Адоная. В книге Шмот, 19 главе, 5-6 стих написано: «Итак, если вы будете слушаться голоса моего, соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете меня царством священником, народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю. Другими словами, послушание голосу Всевышнего и соблюдение его завета отделяет его народ от всех народов и делает царством священников. И это, по сути, общее установление, которое относится ко всем, кого призывают Всевышний. А в первом послании к Коринфян апостол Павел нам говорит, 21 глава, 26 стих и дальше: «Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Всевышний избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Всевышний, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Всевышний, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Всевышним. От него и вы в Машехе Иешуа, который сделался для нас премудростью от Всевышнего, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались предвечным». Другими словами, когда Иешуа Машех делается для нас премудростью от Адоная, то в этом вся суть этого елея помазания Адоная. То есть, когда Машех делается для нас премудростью от Адоная, тогда мы уже начинаем сиять славой Всевышнего. И в этом вся суть того, что значит хвалиться Адонаем. То есть, являть его в этом мире, светить его светом. А в книге Откровения написано, 5 глава, 9-10 стих, «Поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью свою искупил нас Всевышнему из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Всевышнему нашему, и мы будем царствовать на земле». Другими словами, если сложить все вместе, то получается, что те, кого Всевышний призвал быть его священниками, и мы видим, что это и сыновья Якова, а также и люди из всех народов, всякого языка, народа и племени, и причем не мудрое, и не знатное, и ничего не значащее избрал Всевышний, чтобы посрамить все мудрое и все значащееся, то есть всех тех, которые по плоти хвалятся. И в итоге мы видим, что Тора нам говорит, что вот всем этим призванным запрещено оскверняться прикосновением к смерти, к умершему кого-то из народа своего. Как написано в Вайкра 21 глава 6 стих, «Они должны быть святы всесильному своему, не должны бесчестить имени всесильного своего, ибо они приносят жертвы привечному, хлеб всесильному своему, потому должны быть святы». Другими словами, тот, кто приносит жертву Всевышнему, стоит пред его лицом, должен быть свят, и он не должен прикасаться к мертвому в своем народе. Если в предыдущей недельной главе Кдашим Всевышний обращается ко всем сынам Израиля и говорит «будьте святы», и объясняет, почему они должны быть святы. Это 26 стих 20 глава Ваикра. «Будьте передо мной святы, ибо я свят Адонай, я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». То есть вот уже с этого отделения начинается эта святость, и мы говорили, что отделение происходит именно через соблюдение заповедей Всевышнего, послушание его голосу. Так вот, это было в предыдущей недельной главе, относилось ко всему народу. А в нашей недельной главе мы видим, что Всевышний обращается через Моше уже к самим священникам, тех, кого он приблизил к себе и призвал быть ему священниками. И мы раньше говорили, что это приближение начинается через приближение избранных быть священниками к Моше, то есть их уподобление Моше. А Моше – это Машех. А Аарон и его сыновья – это образ нашей человеческой души. Не в обиду сыновьям Аарона, это все само собой, все как написано в Торе. Мы сейчас говорим о новозаветных верующих, о духовном понимании вот этого процесса, который относится к каждому из нас отдельно. И вопрос, почему для священников, которых он призвал быть священниками, говорится о том, что они не имеют прикасаться к умершим из народа, а вот сыны Израиля могут прикасаться к умершим из народа. Вопрос, в чем разница? Почему уровень требований повышается? Ответ очень простой. Разница в уровне приближения ко Всевышнему. Мы помним, что когда Всевышний спустился на гору, и слава Всевышнего, на горе было как огонь поедающий, сыны Израиля испугались, отступили там от горы, а Моше спокойно мог входить в этот огонь. А в 19 главе 20-22 стих мы читаем, написано: «Сошел предвечный на гору Синай, на вершину горы, и призвал предвечный Моше на вершину горы, и взошел Моше, и сказал предвечный Моше: сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к предвечному видеть его, и чтобы не пали многие из них». То есть вот это требование быть святыми, оно именно связано с тем, что могут погибнуть. И дальше написано: «Священники же, приближающиеся к предвечному, должны осветить себя, чтобы не поразил их предвечный». То есть мы видим, Всевышний заботится именно о том, чтобы его народ был свят, именно потому, что Всевышний свят, а это значит, что если народ будет не свят, то при приближении ко Всевышнему он может погибнуть. Другими словами, требования к святости священников, которые приближаются ко Всевышнему, по сути, это требования забота Всевышнего о самих приближающихся, чтобы им не погибнуть. И поэтому нельзя приближаться ко Всевышнему тем, кто прикасается к смерти. И вот тут как раз и возникает вопрос для нас, новозаветных верующих, в чем суть этого прикосновения к смерти? Мы рождены свыше, верим в искупительную жертву Иешуа Машиаха, то есть покрытые сосуды, являемся источниками воды живой, то есть Дух Всевышнего течет через нас. И Тора и в том и в другом случае говорит, что остаются чистыми. Так вот, тем не менее, Тора ведь духовна. То, что Тора говорит священникам, что им нельзя приближаться к умершим в народе своем и прикасаться к ним, а только к ближайшим родственникам. Я говорю сейчас о обычных священниках, потому что у нас первосвященник Иешуа Машиах, он действительно отделенный, и он одесной Отца. Благодарим Всевышнему за нашего первосвященника. А вот в отношении к нам, которые уже являются храмами, в которых обитает Дух Всевышнего, и мы сами являемся этими священниками, которые служат в этом храме. И вот Всевышний говорит: к родственнику можешь прикоснуться, ну, конечно, потом нужно пройти будет очищение. А к умершим в народе твоем, вот к ним тебе прикасаться нельзя. Как это относится к нам? Как это понимать? В чем духовная суть этой заповеди для нас, верующих Нового Завета? И вот когда я об этом размышлял, мне в духе пришло из послания Римлянам 7 главы, я прочитаю несколько стихов, которые говорят о теле смерти, которая в нас. То есть это Павел говорит о самом себе, а он рожденный свыше, он сосуд, в котором живет дух Машиаха. И вот смотрите, что говорит апостол Павел. 12 стих буду читать и дальше. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведная добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, то есть посредством заповеди причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». Смотрите, грех причиняет смерть. Это вот нам очень важно отметить для себя, и мы дальше еще к этому коснемся. Нам ведь запрещено прикасаться к смерти. То есть нам запрещено прикасаться к греху. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Действительно, мы все очень хотим оставаться в покое и не позволять своей душе раздражаться, гневаться, обижаться, завидовать и так далее. Поскольку мы понимаем, что это приносит ущерб нашей душе, это угошает нас Духа Всевышнего, и поэтому мы не хотим этого делать. Но вот это тело смерти, которое есть в нас, если мы еще недостаточно духовно взрослые, то оно, хочешь не хочешь, оно дает о себе знать. 21 стих. «Ибо я нахожу закон, что когда хочу делать что-то доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Всевышнего, в Торе Всевышнего. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». И вот 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вот это вот как раз тот важный момент, который помогает нам сейчас все расставить на свои места. Что значит, к своим ближайшим родственникам я могу прикасаться, но ясно, что потом нужно будет очищаться, как написано в Торе. А вот к умершим в народе своем, то есть к телу смерти, братьях и сестрах, да, вот к тому я прикасаться не могу. Но как это понимать? Как это понимать? Вот смотрите. Апостол Павел в послании к Галатам говорит. 5 глава с 13 стиха. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу». Вот это очень важный принцип. Служить друг другу любовью. «Ибо весь закон в одном слове заключается». То есть вся Тора в одном слове заключается. «Люби ближнего твоего, как самого себя». «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Вот этот стих как раз и раскрывает суть того, что значит прикоснуться к мертвому в народе твоем. То есть одно дело, что ты с собой разбираешься, со своим гневом и раздражением. А другое дело, что ты своим гневом и раздражением угрызаешь и истребляешь своего ближнего. Ты не имеешь права, Тора запрещает прикасаться к мертвому в народе твоем. У него тоже такое же тело смерти, как и у тебя. Но если ты спускаешь на этот уровень плоти и начинаешь разборки через угрызения, то есть через дела плоти с этим своим ближним, то тогда вот это и происходит, что ты прикасаешься к мертвому в народе твоем и этим самым оскверняешь имя Всевышнего. В первом послании к Коринфян, 3 главе, 1 и 3 стих, апостол Павел говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами в Машиахе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» То есть всякий раз, когда мы поступаем по человеческому обычаю, а как поступают по человеческому обычаю? Тебя обидели, ты в ответку еще в два раза больше наговоришь. тебе что-то сделали, ты раздразился и начинаешь гневаться и злословить, ну и так далее. Вот я не дочитал в 5 главе, там апостол Павел все эти дела плоти называет и говорит, что вот все, которые так поступают, они Царство Божие не наследуют, потому что все это как раз принадлежит вот этому телу смерти, которому прикасаться в другом 100% нельзя, а в себе это надо избавлять, как там в Римлянам 7 главе дальше написано. «Благодарение Всевышнему, только Иешуа Машиахом, господином моим, я могу быть избавлен от этого тела смерти». Это в 25 стихе 7 главы апостол Павел говорит. Так вот, смотрите, дела плоти. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Всевышнего не наследует. Так вот, Павел говорит, если у вас вот эти разногласия, если вы съедаете друг друга, если вы враждуете друг с другом, если вы обижаетесь друг на друга, если вы ненавидите друг друга, если вы завидуете друг другу, если вы ссоритесь друг с другом, то вы прикасаетесь к мертвому в народе твоем. Чувствуете разницу? Одно дело, ты видишь в себе эту проблему, и ты обуздываешь это все словом, а другое дело, что ты даешь этому свободу, и вот это мертвое в тебе начинает прикасаться с мертвым в народе твоем, и происходит вражда, ссоры, и это то, что убивает и тебя, и твоего ближнего. Скоро мы будем изучать закон о красной корове. Там вот есть одна особенность в этом законе. Ну, во-первых, сам закон о красной корове, вы помните, краплением, пеплом от этой красной коровы, смешанным с живой водой, на человека, который прикоснулся к мертвому, это очищает его. И само прикосновение вот к этому мертвому, оно оказывает воздействие на духовное состояние самого человека. Человек становится закрытым к восприятию того, что говорит дух. И это очень важный момент. Сейчас я здесь немножко отвлекусь и прочитаю вам несколько мест Писания, которые вместе говорят о том, что очень важно нам оставаться в открытом состоянии. Вот смотрите, начну с Дворим 30 главы, 19-20 стих написано: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Адоная Всесильного твоего, слушал голос его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя, и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Привечный склятву обещал отцам твоим Аврааму, Исхаку и Якову дать тебе». То есть у человека есть выбор, или он избирает жизнь. А что значит избрать жизнь? Вот в Псалме 35, 10 стихе написано: «У тебя источник жизни, Давид говорит, во свете твоем мы видим свет». А царь Соломон говорит прямо, что это 14 глава, 27 стих притчи: «Страх Адоная – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Другими словами, благоговение перед предвечным – это и есть источник жизни. А еще в 4 главе Соломон говорит в 23 стихе: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Если посмотреть, что значит сердце на иврите, то можно видеть, что оно включает в себя всего внутреннего человека. Его разум, волю, мысли, желания, эмоции. То есть все мысли души человека, все содержание души человека. И в итоге получается, что если мы ко всему этому приложим то, что Всевышний сказал Каину о том, что если человек не делает добро, то у дверей сердца его грех лежит и влечет тебя к себе. Это 4 глава, 6-7 стих книги Берешит. А ты господствуй над ним, то, складывая все вместе, становится понятно, что для того, чтобы сохранить свое сердце от греха, человек должен делать доброе. То есть вот еще раз прочитаю Берешит 4 глава, 6-7 стих написано: «Сказал предвечный Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. То есть, видите взаимосвязь? Если делаешь доброе, то никакого греха не будет у дверей сердца, потому что ты всего себя посвящаешь именно на то, чтобы прилепляться к привечному. А если не делаешь этого, то тогда у дверей сердца грех лежит, он влечет тебя к себе. Но ты должен господствовать над ним. Павел тоже говорит, что живущие по плоти угодить Всевышнему не могут. Но тот, который духом умерщвляет дела плотские, вот тот жив будет. Вот в этом и есть суть господствовать над этим грехом. А апостол Яков также говорит в 4 главе 17 стихе, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А грех рождает смерть, как мы уже говорили. Поэтому нужно прилепляться к жизни, избирать жизнь и делать добро. Ну и возвращаемся, значит, к телу смерти. Мы видим, что закон о рыжей корове говорит о том, что если кто прикоснулся к мертвому, то он должен очиститься в третий и седьмой день пеплом рыжей телицы, смешанным с живой водой. Когда на человека кропят очистительной водой, пеплом красной коровы, тогда не только грех уничтожается, но и те силы, которые этот грех отнял у человека, возвращаются к нему вновь. И это проявляется через тот творческий потенциал и ту созидательную энергию, которую обретает человек. То есть ему уже хочется жить и творить. Но вот сам закон о красной корове говорит нам о том, что тот, кто приготовлял этот пепел, он становится нечистым. Тот, кто кропит того, кто прикоснулся к мертвому этой очистительной водой, тоже прикасаясь к ней, к этой воде, то есть к пеплу, он остается чистым. Так вот, мудрецы говорят, что закон о красной корове говорит нам о том, что в духовном мире положительными качествами обладает только тот, кто сообщает подобные качества другому. Невозможность или нежелание делать другого лучше моментально лишает положительных качеств самого носителя потенциала. Поэтому человек, не достигший цели, но лишь приготовивший пепел, становится нечистым. Это как раз все относится к тому, как мы должны реагировать, будучи уже духовными, не плотскими, не младенцами в Машехе, на те раздражения, обиды, все, что мы получаем в наш адрес. То есть мы сейчас на том уровне, когда нам надо разбираться с этими раздражениями и обидами внутри себя и не позволять себе прикасаться к этому же мертвому телу в своем ближнем. Но на этом ведь все не заканчивается. Смотрите, следующий этап – это когда уже в нашу жизнь будут приходить незаслуженные страдания и оскорбления, и мы вообще не должны реагировать на все это. Вот это как раз и свидетельствует о уровне нашего духовного роста. То, насколько мы реагируем на обиды. Ну как обычно человек реагирует? Когда он кому-то что-то хорошее делает и в ответ получает благодарность, ну он радуется. Ему это приятно, его душе приятно. А вот когда человек делает кому-то добро, а получает в ответ оскорбление, грубость там и все, то, естественно, человеческая душа это принять не может. Она тоже начинает обижаться, раздражаться. Это свидетельство о плотской реакции, о том, что мы еще плотские, мы еще младенцы в Машехе. Вот я сейчас прочитаю из «Премудрости Соломона» 2 главы, чтобы вы увидели, насколько отличается поведение духовного человека в этом мире от поведения вот этих младенцев в Машехе. Но и при этом мы знаем, что у нас есть искупительная жертва, которая говорит лучше, чем пепел рыжей телицы, как в послании евреям в 9 главе написано 13-14 стих. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящают оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мы паче кровь Машеха, который Духом Святым принес себя непорочного Всевышнему, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения всесильному живому истину». Вот это наше спасение. Вот это то, что сейчас дает нам возможность духовно возрастать и не погибать, становясь пред Всевышним в молитве, когда мы еще остаемся младенцами в Машехе, позволяем себе реагировать на обиды, на оскорбления, сами обижаем, оскорбляем. То вот благодарение вот этой искупительной жертве Машеха Иешуа, который покрывает нас сейчас этим, и всякий раз, когда мы делаем хлебопреломление, мы все время говорим о том, что прежде чем приступать к святыне, то есть это же самое святое, по сути, ты предстаешь перед самим Всевышним, то тогда надо хорошо проверить себя, нет ли какой-то нечистоты, нет ли какого-то прикосновения к мертвому, чтобы потом не заболеть и не умереть, как об этом в 11 главе послания к Коринфянам написано. Ну вот мы сейчас переходим к этому самому высокому уровню, который свидетельствует о том, что человек уже умер для себя, что в нем живет Машиах, и независимо от того, что приходит в его жизни, оскорбляют его незаслуженно, приходят беды в его жизни, он не понимает почему, он остается в покое и доверии Всевышнему. И при этом здесь видно, как будут размышлять обидчики этого праведника, которые будут просто провоцировать этого праведника на то, чтобы он проявил вот это свое недовольство, свой гнев, свою злобу. И через это они удостоверятся, что он никакой не праведник, никакой не святой, он такой же, как и все они. Вот ради этого они все это делают. Вот вы посмотрите. Увидим, истинны ли слова его, испытаем, какой будет исход его. Ибо если этот праведник есть сын Всевышнего, то Всевышний защитит его и избавит его от руки врагов. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. Осудим его на бесчестную смерть, ибо по словам его о нем попечение будет. Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их. И они не познали тайн Всевышнего, не ожидали воздаяния за святость и не считали достойным награды душ непорочных. Всевышний создал человека для нетления и сделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывает ее, принадлежащее к уделу его. Вот это все как раз относится к нашей теме, к тому, чтобы нам не прикасаться к мертвому. И мы говорили, что это мертвое, это смерть. Она начинается с греха. Жало смерти – грех. И в каждом человеке есть это тело смерти. И наша задача – очистить себя от этого тела смерти. Ясно, что это все еще будет пребывать в нашем физическом теле до тех пор, пока мы не получим прославленные тела. Но все дело в том, что когда мы возрастаем духовно, когда тело Машиаха в нас возрастает в полноту возраста Машиаха, тогда у нас уже есть эта духовная сила обуздывать и усмирять вот это тело смерти, не давая ему вообще никаких возможностей и шансов проявлять себя в нашей жизни. А вот то, насколько мы реагируем на незаслуженные страдания, как раз и говорит о том, какого мы духовного возраста. И апостол Петр тоже нас предупреждает о том, что Всевышнему угодно, когда мы терпим незаслуженные страдания. Это 1 Петра, 2 глава, 19-21 стих. Написано, ибо то угодно Всевышнему, если кто, помышляя Всевышним, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Всевышнему. Ибо вы к тому призваны. Потому что и Машиах пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. То есть, смотрите, апостол Петр хочет нам сказать, что мало того, что мы должны обуздывать свою душу, чтобы не давать места этому телу смерти в себе. Но он говорит, что мы призваны к тому, чтобы еще и страдать незаслуженно. И вот это как бы уже выше человеческого разумения. Но мы видим, что Всевышнему это угодно. Почему? Потому что через эти незаслуженные страдания, когда люди удостоверятся в нашем незлобии, в нашей любви к ним, почему Иешуа все время говорит, любите врагов ваших, будьте совершенны, как Отец вас совершенно, Он дает дождь и злым, и добрым. То есть, когда они это видят, тогда они начинают видеть себя уже глазами Всевышнего, и вот тут вот приходит раскаяние. Это духовный уровень, который уже говорит о том, что мы не младенцы в Машиахе. Да поможет нам Всевышний во всякое время оставаться в его покое, любви и делать добро, не ожидая ничего взамен. В имени Иешуа Машиаха. Аминь.